Аврел Чигаряну, Мэйн. Гудел неподалеку зеленый рынок. Аврел оставил мотоцикл на стоянке, взял Тири за руку и повел к перекрестку. Они уложились в 17 с небольшим минут. Чтобы дойти до Сидоровича 27, у них оставалось еще минуты две. Некоторое время назад Аврел осознал, чтобы никуда не опаздывать, достаточно никогда не спешить. На первый взгляд парадоксальное и нехитрое правило до сих пор его не подводило. Сторонний наблюдатель вряд ли заподозрил бы, что у этой парочки нет ни единой свободной секунды. Дом 27. Вход – дверь с гидропружиной. Небольшой холл, пальмы в дощатых катках у стен, стойки с указателями. Комната 12 – вниз и налево, на нулевом уровне. Они спустились по лестнице, вылизанной буквально до блеска. Коридор – сначала комната 10, потом 12. На двери табличка – операторская. Аврел постучал костяшками пальцев и повернул круглую дверную ручку. За дверью обнаружился уютный кабинетик с неприметной пальмой, письменным столом, на который умудрились втиснуть сразу два терминала, и плотной темно-зеленой занавесью от потолка до пола напротив стола. За занавесью что-то отчетливо гудело, словно там трудился старинный обмоточный трансформатор. У одного из терминалов клацал древней механической с кликом клавиатурой лохматый парень лет 25. К карману его был пришпилен аккуратный бейдж с голограммкой, надписью «Ингресс проект» и именем, а скорее прозвищем, Кипа. Все, как и обещал Энди. «Добрый день», — поздоровался Аврел. Парень оторвал взгляд от Голокуба. Тири ему просто кивнула. Колотить по клавиатуре парень не перестал. Аврел отметил, что мнемо-юсты к терминалам не подключены. От двери хорошо виднелись все порты. Соответствующие разъемы вообще не были задействованы. «Здрасте», — наконец поздоровался Кипа. «Минутку, я с Энди консультируюсь». Аврел меланхолично притянул к себе Тири, прижался щекой к ее щеке и оцепенел. «Ждать так ждать. Всегда так бывает. Сначала говорят, что за 20 минут ты должен примчаться чуть ли не в другой конец Сити, а потом оказывается, что нужно подождать перед чьей-нибудь дверью или вот такой зеленой занавесью час-полтора. Ничего удивительного». Однако Кипа управился подозрительно быстро, буквально за пару минут. «Так», — сказал он, отрываясь от терминала. «Так, Энди сказал, с мнемо-юстами вы работаете свободно, это правда?» «Правда», — подтвердил Аврел. Собственно, что он, что Тири могли вообще обойтись без оных, но рассказывать об этом первому встречному поперечному информация не полна, но правдива, как, собственно, чаще всего и бывает. «Это хорошо. Все готово, связь стабильная. Реципиенты по ту сторону барьера в зоне досягаемости. Можно начинать». Кипа проворно вскочил и отодвинул правую половину занавеси. «Прошу». Второй рукой он сделал приглашающий жест. За занавесью комната продолжалась. Разделена комната была примерно пополам, только по эту сторону располагался не стол с терминалами, а два кресла со знакомыми насадками, отдаленно похожие на стационарные фены в раздевалке любого бассейна. Еще имелась вертикальная стойка наподобие многопотокового хаба или концентратора. «Садитесь», — пригласил Кипа. «Минуточку». Аврел машинально сжал ладонь Тири. Они так и не разняли рук. «А в кого нас... подселяют?» «Не знаю», — беспечно отозвался Кипа. «Этим вопросом занимался Энди. Только для него барьер всего лишь малозначащая условность. А я туда заглядывать не умею». «Да какая разница, Ури?» — тихо сказал девушка. «Мы ведь ненадолго». «Разница». «Есть разница», — проворчал Аврел и покорно опустился в кресло. Тири уселась в соседнее. Краем глаза Аврел увидел, что продолговатая, похожая на половинку яйца шапка фена, медленно опустилась ей на голову. А потом край такого же фена перекрыл обзор. В поле зрения остались только гнутые хромированные тяги да пучок разноцветных проводков. «Ел и пал», — отрешенно подумал Аврел, — «во что я снова ввязался?» И тут же мысленно поправился. «Не я, мы. Нас ведь двое теперь, я и Тири». С некоторых пор он находил эту поправку очень важной. Condition Image Copying. Mode Start. Голос Кипа долетел откуда-то издалека. «Начинаем!» И началось. Это было похоже на вход в сеть, как умели Аурел и Тири без мнемо-юстов. Мимолетное ощущение потери тела, когда сеть впитывает тебя. Когда чувства начинают воспринимать потоки данных. Когда монтируешься к шине и общаешься с машиной напрямую в двоичном коде. Сознание и подсознание, конечно, подсовывают тысячи знакомых образов и ощущений, но какая-то часть тебя все равно знает, что происходит всего лишь быстрый обмен замысловатыми последовательностями нулей и единиц. И не более. Вот и сейчас Аурел ощутил себя в виртуальности. В гигантском трехмерном мегаполисе. Свет. Полно света. Светятся и кубы серверов, и свечи роутеров, и пятна чужих холдов. Светятся подвижные пользователи, светятся передаваемые пакеты, целое море света. Аурелла и Тири влекло куда-то вверх. Только здесь, в виртуальности, можно было насладиться полетом, реальный мир этого не позволял. Хотя Аурел знал, там, куда они направляются, с тяготением все обстоит совсем иначе. Там люди активно строят многоэтажные здания без всяких компенсаторов и вовсю пользуются рукотворными летательными аппаратами, похожими на обыкновенные автомобили, только размерами, как правило, побольше. Мгла на некоторое время завлекла сознание, пришло ощущение короткого падения, а затем, с отчетливо отдавшимся в ушах щелчком, сеть выплюнула их. Condition Image Copying. Mode Finish. Сначала Аврелу показалось, что в глазах двоится, что он видит сразу две картинки. Одна – все та же перегороженная зеленой занавесью комната на Сидоровича 27 с двумя креслами и хлопочущим у аппаратуры кипой. Вторая – низкое сумрачное помещение, похожее на подвал, где вместо одной стены сплошная вязь не то газовых, не то водопроводных труб, а вместо противоположной – стойки с жидкокристаллическими 19-дюймовыми экранами. В основном экраны были мертвы. Кроме того, в комнате имелись уже знакомые кресла, только их было гораздо больше, чем два. Больше даже полутора десятков. Фены количеством два поднялись с головы Аурелла. Аурелл осмотрелся. И понял, что его сознание продолжает вмещать чувства Аурелла, который остался на Сидоровича 27, но и начал улавливать все, что видит, слышит, обоняет и осязает еще один человек. Тот, кто находится в данный момент в незнакомом подвале. Надо полагать, где-то в Москве. «Черт!» – встревожился Аврел. «Что-то явно прошло не так, как намечали. Где-то сбой». Он попытался встать, одновременно двумя телами. Одно, старое, оказалось пристегнуто к креслу, и поэтому сумело лишь слегка приподняться, прежде чем приникнуть назад к широкой спинке. Второе неуклюже встало на ноги и тотчас рухнуло на пол, не сделав даже единственного шага. Странно было ощущать боль лишь половиной сознания. Боль получилась мощная, полновесная. Попробуйте с размаху впечататься в бетонный пол. Аурел Московский разбил нос, ушиб плечо и оцарапал ладони. Аурел из Сити, цел-целеханек, продолжал сидеть в кресле и недоумевать. На соседнем кресле в Сити неподвижно полу лежала Тири. Кажется, она была без сознания. В Москве из соседних кресел по очереди встали четверо мужчин. Потом через некоторое время пятый. Аурел все это время пытался подняться, но ничего у него не получалось. Мешало первое тело, зафиксированное в кресле. «Так», — скомандовал себе Аурел, когда легкую панику постепенно сменила здоровая злость. А ну, взял себя в руки, сосредоточился, сконцентрировался на этой части ощущений. Он внутренне напрягся и, о чудо, краски комнаты на Сидоровича 27 вдруг поблекли, а ощущения сидящего в кресле заметно ослабли. Аурел отрешился совсем как на тренировке от ненужных мыслей, концентрируя внимание на чем-то одном. И дела сразу пошли на лад. Ему удалось сесть вторым телом, нашарить в кармане джинсов носовой платок и утереть разбитый нос. При этом Аурел один не исчез окончательно. Он сместился на периферию восприятия и удивленно оттуда взирал на действия Аурела 2. «Эй, с тобой что-то не так?» – спросил один из уже пришедших в себя после перехода спутников. Понятно, Аурел не узнал никого из пятерых, потому что никогда доселе не встречался с телами москвичей и не видел их лиц. «Этот без сознания», — сказали из-за спины. «Сейчас разберемся», — пообещал кто-то еще, тоже невидимый. Теперь, когда Аурел знал, что и как делать, стало гораздо легче. Он еще надежнее заблокировал моторику Аурела 1 и в качестве Аурела 2 наконец-то встал во весь рост. Тело Аурела 2 оказалось примерно одного роста с родным, но весил москвич-реципиент на добрых 15 килограммов меньше, соответственно, был более худощавым. К этому предстояло привыкнуть. «Привыкну», — пообещал себе Аурел. «Ты кто?» — спросил самый заботливый из спутников. Тот самый, который первым обеспокоился состоянием Аурелы. «Аурел», — признался Аурел. «Я злыдень», — назвался заботливый. В этом мире злыдень не был толстым, а был он крепеньким, как молодой гриб-боровик, светловолосым пареньком лет 20. «А я жмур», — не без уныния признался следующий. Это тоже мало напоминал настоящего жмура, даром что носил бороду. Более всего, прежний обладатель этого тела походил на еврея-проповедника. Рост под 2 метра, черная совсем не такая, как у настоящего жмура борода, старомодные очки с толстыми стеклами, черный костюм, шляпа и штиблеты, и даже футляр от скрипки под мышкой. «Рустех», — сказали из-за спины. «Оттуда же, откуда и раньше». Аурел обернулся. «Рустех-2» напоминал не то бандита, не то боксера, не то спецагента в штатском. Невыразительное, совершенно незапоминающееся лицо, чуть свернутый на бок нос, рыжеватая прическа ежик, спортивный костюм, кроссовки. Не хватало только полного рта жвачки, но вполне возможно, что ее Рустех выплюнул по прибытии. «Бай!» – зло сказал следующий, причем в теле Семецкого. Невысокий, лысоватый человек с печальным взглядом, похож на одного из погибших в баре Волиц КТПшников. «А мне повезло», – сказал пятый, – «я в свое тело попал». «Чен я во всех возможных смыслах». «А Тири», — подумал Аурел с возрастающей тревогой, — «что с ней?» «Подружка твоя, кажись, без сознания», — сообщил Рустех. Фраза его звучала так, словно он плохо прожевывал слова. Аурел уже почти без усилий повернулся, взглянул и обмер. В ближайшем кресле, чуть приоткрыв рот и закатив глаза, полулежал полноватый парень, небритый и непричесанный, в заношенных спортивных штанах когда-то зеленого цвета и дешевой клетчатой рубашке с закатанными до локтей рукавами. На ногах его красовались потертые чешки. «Знакомьтесь», — буркнул за плеча Аурела Бай Семецкий. «Это туловище у нас звалось Тигром. А теперь, насколько я понял, туда подселили подружку Аурелы. Чем дальше, тем интереснее». В этот момент Тири Тигр шевельнулся, и встретилась взглядом с окружающими. Потом Тири посмотрела на торчащие из рукавов волосатые локти, мощные мужские кулачищи, судорожно сглотнула и снова отключилась. «Беда», — протянул злыдень. «Девку воткнули в тело мужика. Беда». Аурел, забывший на какое-то время о собственных проблемах, с трудом подавил желание длинно и грязно выругаться.